Мне очень приятно приветствовать сегодня снова на волнах радио СБС профессора, историка, писателя Елену Говор. Елена, добрый день.
Здравствуйте.
Вы меня заинтриговали снова новой темой. Австралийский нобелевский кандидат Александр Прохоров, о котором Австралия ничего не знает.
Ну, технически, действительно, он гражданин Австралии. Дело в том, что в 1912 году в Австралию бежала семья революционера Михаила Прохорова. И здесь у них родился сын Александр. К тому времени Прохоров натурализовался, то есть он был австралийским гражданином, его имя появлялось в избирательных списках Австралии. И когда они покинули Австралию в 1924 году, он так и остался австралийским подданным. Естественно, в Россию он въехал, возможно, он там не указывал, что он австралийский подданный и так далее, но технически Александр Михайлович Прохоров, нобелевский лауреат, является австралийским гражданином. История эта совершенно замечательная, как бы в маленькой капле вот видна вся сложность ранней русской эмиграции в Австралию. Эмиграция эта была смесью чисто политических эмигрантов и людей с Дальнего Востока, которые просто сюда ехали на заработки. Вот семья Прохоровых была из революционеров. Он работал на подпольной работе по всей России, в Средней Азии. Встретил свою жену в Оренбурге. Был выслан в Сибирь. И оттуда они уже бежали в Австралию. И вот отец Александра Прохорова прошел этапы тяжелого труда в Австралии. Хотя он был и квалифицированным рабочим, ему пришлось поколесить по Квинсленду. И у них было трое дочерей до того, как родился Александр. И вот они с этими тремя детьми кочевали с одного места в другое. И, наконец, в 16-м году, незадолго до того, как родился Александр, они решили осесть на земле. Выбрали они место на плато Атертон, где уже была русская колония, которую местные жители называли «Маленькая Сибирь». Вот основателем этой колонии была семья Ильиных,
да,
героев моего исследования, сын которых женился на местной
аборигенке.
Да. И, кстати говоря, об имени Александр, вот у моих Ильиных существует легенда, что назвали его в честь акушерки Александра Ильиной, жены Николая Ильина, основателя этой колонии, которая помогала при родах. Вообще там было около 10-12 русских семей или отдельных поселенцев, которые взяли все участки по соседству, и место это называлось Бутчерскрик. Именно там, на дороге Гадалова, была ферма Прохоровых. Это все есть в архивах Квинслендский государственный архив. Есть документы с земельным владением, карта подробная со всеми ручейками, дорожками, приборками. И вот там есть ферма Прохоровых. Вообще Прохоров, вот как политический эмигрант, он не терял связи с радикальным движением на протяжении всего времени. Например, в 15-м году он руководил библиотекой в Кернсе. Это был своего рода центр русской жизни. Естественно, литература была во многом радикальная. Вот происходит революция. Он к тому времени австралийский подданный, владеет участком земли, и четверо маленьких детей. Очевидно, возобладало, так сказать, разумное представление, что в таком составе семье ехать в Россию опасно в это время. А ведь многие вот участники революционного движения в 17-м году
кинулись назад, да,
рванули назад. А потом был длительный запрет на выезд русских из Австралии, и где-то к 21-му году наконец стали они получать разрешение. Бутчерскрик, они ферму свою продали и выехали в 24-м году.
Со всей семьей?
Со всей семьей. У них старшая дочь в 21-м году, к сожалению, умерла. Сначала они через Китай, Владивосток отправились в Оренбург, потом перебрались в Ташкент, где было теплее, и там умерла вторая дочь. Так что осталось только двое детей. На том фоне, что большинство возвращенцев попали в жернова ГУЛАГа, были арестованы, расстреляны или были в лагерях, Прохоровым повезло. В Ташкенте отец Александра Прохорова работал в музее революции. К 30-му году они перебрались в Ленинград, где Александр закончил школу, поступил на рабфак, в институт учиться. Александр служил в армии во время Великой Отечественной войны, дважды был ранен, демобилизовался. То вот после этого Александр уже начинал новую семью, новую жизнь, стал знаменитым ученым. Он работал, вероятно, в оборонной промышленности. Но тут я не специалист. К сожалению, вот он так и не попал в Австралию. Не знаю, было ли это связано с каким-то запретом в связи с его работой или просто так не сложилось. Хотя он помнил, у него остались детские воспоминания об Австралии. Ему было 6 лет, 7 даже, когда они уехали. И он первый год или два проучился в школе в Бутчерс-Крик. Это была маленькая школа, десяток, полтора детей. И вот он помнил природу тропическую, он помнил, как они рисовали контур Австралии в школе. Вспоминал о том, как однажды он заблудился в лесу, и вся русская колония его искала. Но то, что потом он стал большим ученым и в то же время большим администратором в области науки, конечно, наложило отпечаток на то, что он не смог побывать на своей родине.
Но он как раз, как вы пишете, говорил о том, что, возможно, Нобелевской премии он тоже обязан тому, что он родился именно в Австралии.
Ну, в каком-то смысле, да. Я думаю, что все первые годы жизни ребенка, вот этот необычный совершенно стиль жизни, который он испытал в тропическом лесу Австралии, ведь это была очень тяжелая и в то же время очень интересная жизнь. Это был огромный участок тропического леса, который топорами вырубали, вывозили там деревья на валах или сжигали их. Тяжелый труд, красота, интересные люди. Вот это, наверное, разбудило активный ум ребенка. Так что вполне возможно, что это как-то повлияло. И в то же время два языка. Вероятно, он потом забыл английский язык, на котором он говорил в школе, но, в принципе, то, что было два языка вокруг него звучало, это тоже, очевидно, оказало большое влияние.
Несомненно, но, имело значение.
Да, если говорить о физике, то, конечно, физика – это заслуга Советского Союза.
Да.
Если мы говорим о влиянии Австралии, то это в таком чисто философско-культурном, эмоциональном плане.
Ну и, кроме того, есть такой аспект тоже, что семья – это была подозрением у австралийских властей.
Да, конечно, отец его был настоящим революционером, и вся, скажем, переписка перлюстрировалась австралийскими органами безопасности, вот начиная с 1916 года и до 1919 года. И, кстати, если мы вспомним о бунтах Красного флага в Брисбене,
да,
это март 1919 года, то вот Прохоров был в списке лиц, которых готовили для депортации. Его просто не арестовали, арестовали других, потому что он лично в манифестации этой не участвовал, он был на своей ферме. И потом он вел переписку с Зузенко.
Депортированным позднее, да?
Да, депортированным. И он никогда не терял надежды вернуться в Советский Союз. Он просто ждал, пока подрастут дети. Вся его жизнь была в Советском Союзе, в России, в революционном движении. Так что тут двух мнений быть не может.
Елена, последнее. Все-таки вот мы сказали о том, что это Нобелевский лауреат, рожденный в Австралии, о котором в Австралии ничего не известно, но теперь постепенно начинают публиковаться какие-то материалы, и Австралия с вашей помощью начинает его для себя открывать.
Да, здесь, конечно, не то, что о нем неизвестно. О нем есть какие-то материалы и в местном историческом обществе в Маланде. Есть энтузиасты в области физики, которые о нем пишут, австралийские какие-то журналисты. Правда, факты, они страшно-страшно искажают. Мое сердце просто болит, когда я все это вижу. И вот недавно ко мне обратились энтузиасты из вот района Атертон, и я подготовила учебное пособие.
Я видела, замечательное, да.
Называется Study Guide для школьников, для того, чтобы они сами посмотрели смотрели первичные документы, например, дело о натурализации отца Александра Прохорова, о том, как власти советуют полицейскому выяснить, есть ли у него паспорт, а если нет, то почему нет? Да, все, то есть паспорта даже, чтобы въехать в Австралию, не нужно было иметь. Эти документы есть в архивах, я надеюсь, что или школьники, или настоящие исследователи из Квинсленда до них доберутся.
Большое спасибо. Как всегда, очень интересно. С нами была историк, писатель, доктор Елена Говор.